Дорогие братья и сестры, придите поклонимся. Музыка Петра Ильича Чайковского из литургии святителя Иоанна Златоуста открыла нашу передачу из истории русской духовной музыки. У микрофона в нашей студии композитор Антон Александрович Редкашов. Здравствуйте, Антон Александрович.
Добрый день. Я рад вас приветствовать, дорогие братья и сестры. Сегодня мы начинаем говорить о Петре Ильиче Чайковском, самого яркого представителя русской музыки не только в XIX веке, но и по сей день. Сегодняшний рассказ будет соприкасаться не только с какими-то датами, данными его жизни, но и с моими личными впечатлениями как композитора и как человека, побывавшего и на его родине, там, где он рос, как он рос и у нас на Урале. Сначала скажу, что Петр Ильич стал не только первым русским композитором, представивший романтический стиль, но и первым композитором, который получил профессиональное композиторское образование, первым выпускником Петербургской консерватории, которая открылась в 1862 году. Он стал первым, который написал первый русский балет, романтический именно балет. Он во многом был первый. Петр Ильич Чайковский родился 26 апреля по старому стилю и 7 мая по новому стилю в 1840 году в городе Воткинске Вятской губернии. Как известно, сейчас этот город находится в подчинении республики Удмуртия. Сразу же скажу, что этот дом сохранен. Правда, от того, что там было, осталось лишь только дом. Все постройки надворные уничтожило время. Я, будучи участником конкурса, в том году был в тех краях и посетил этот дом. Он находится в прекрасном состоянии. Интересно заметить, что там растут липы, которые росли еще при Петре Ильиче Чайковском. Грамотные искусствоведы и экскурсоводы этого дома провели нас по тем уголкам этого незабвенного дома XIX века, дома, который помнит Петра Ильича Чайковского, прекрасный архитектурный памятник истории культуры. Надо еще отметить, что этот дом стоит на берегу Камы, Воткинское водохранилище, а на другом берегу, в Пермском крае, находится город, которому не так много лет. Он построен после войны и носит имя Петра Ильича Чайковского. Он так и называется — город Чайковский. В нем проходит конкурс «Город с незабываемой культурой». Как не стать и сказать, для нас, для России, которая очень сильно сейчас погрязает в непонятной музыке, в отсталой культуре, с сожалением об этом говоря сейчас я, но будучи в этом городе, я удивился, что город настолько чист, настолько пропитан какой-то, знаете, духовной культурой прошлых лет. И не только лет, наверное, а веков. Что нас с моим другом-виолончелистом очень поразило. Но вернемся к детству Чайковского. В Воткинске отец композитора Петр служил директором горного завода. Его родители были музыканты, и в доме нередко проходили любительские концерты. Вокруг звучали крестьянские песни. Как писал позднее сам Петр Ильич, он вырос в глуши, с детства самого раннего пронесся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что позднее нашло отражение и в его творчестве. Чайковскому суждено было родиться в совершенно замечательной семье, в атмосфере любви и сердечности. Его родители имели значительную разницу в возрасте, но их связывало исключительное по глубине и искренности чувство. Расставаясь на время отъезда кого-либо из них по делам, они писали друг другу подробные письма, отчеты о своей жизни и жизни своих детей. Впоследствии дети Чайковских сохранили переписку родителей, переплели их письма в красивый альбом. Именно в этом альбоме можно увидеть первые каракули 4-летнего Пети Чайковского, которые он начеркал в письме своего отца к матери. Отношения между детьми были также очень сердечными. С восторгом 10-летний Чайковский сообщал о рождении своих братьев-близнецов. Я их уже видел несколько раз, но каждый раз, как я вижу, мне кажется, что это ангелы, которые спустились на землю. Позже в его письмах к родителям уже из Петербурга постоянно встречаем упоминания о братьях-близнецах. Поцелуйте и расцелуйте за меня этих двух херувимов, Толю и Моню. Воображаю, какие они ангелочки, писал Петр Ильич. Однако в жизни семьи Чайковских случилось страшное горе. В 40-х годов семья переехала в Петербург, но там у отца не пошли дела, и им пришлось вернуться на Урал. И вернулись они уже не в Воткинск, а в Чайковский. Это произошло в 1851 году. Приехали они в город Алапаевск. Как известно, сейчас это город Свердловской области, где отец стал, опять же, начальником металлургического завода. Завод этот и поныне существует, хотя практически не функционирует. А дом музей Чайковского сохранен. Хотя и Петр Ильич прожил здесь всего 15 месяцев, хранители музея в Алапаевске очень гордятся тем, что Петр Ильич жил в этом доме. Я сам являюсь почетным гостем этого дома, постоянно провожу какие-то там концерты, постоянно с ними сотрудничаю. И могу вам сказать, что этот дом является уникальным образцом культуры, уникальным образцом старины. Я чуть-чуть расскажу об этом доме, чтобы, может быть, кто будет в тех краях, обязательно побывали там. Этот дом после многолетнего забвения, после гражданской войны, стала восстанавливать женщина, приехавшая из города Харбина. К сожалению, я сейчас не могу вспомнить имени ее, но помню фамилию. Ее фамилия Городилина. Она восстановила этот дом практически по частям. В этом доме уникальным образом сохранился рояль, на котором играл Петр Ильич. Рояль немецкой фирмы. Как выяснилось позже, таких роялей всего 3 в мире. И один из них находится в Алапаевске. В доме музея сохранены письма Петра Ильича Чайковского, записи, первые выпуски юргенсоновских изданий. А также в этом доме уникальным образом собраны многие инструменты народов мира. Собраны по частям света: Азия, Европа, Америка, Австралия. Очень уникальный дом, хотя он и не находится в центре, а находится в маленьком городе Алапаевске, представляет просто жемчужину Урала, жемчужину красивой и незабвенной культуры, которая хранится теми людьми, которые там работают. Если кто-то из наших радиослушателей или его знакомые будут в тех местах, обязательно посетите этот дом. Вы получите незабываемые впечатления. Когда Петру Ильичу было 14 лет, Александра Андреевна Чайковская, мать композитора, скончалась. Она скончалась в Алапаевске. Умерла она от холеры. Петр Ильич был очень ранимым мальчиком, очень ранимым человеком. Он и остался им по жизни. И когда он расставался с мамой и уезжал в Петербург учиться на правоведа, он очень плакал, очень страдал, потому что он был очень привязан к своей матери. Огромное потрясение, оставившее след на всю жизнь, пережил будущий композитор, когда потерял свою мать. В своих письмах в разные годы Чайковский с горечью вспоминал это страшное детское потрясение, наложившее отпечаток на всю его дальнейшую судьбу. А его брат Модест уже на склоне лет писал: «Первые воспоминания: я сижу на руках у женщины, кругом кусты желтой акации, и внизу по дорожке прыгает лягушка. У меня в руках серебряный стаканчик. Мне было всего 4 года и 44 дня. Я более ничего о ней не помню, но знаю, чувство неизъяснимой любви к большой темноволосой женщине, отличающейся от всех другим именем мамаша. В одном этом слове таилось нечто сладостное, нежное, причиняющее блаженное чувство радостного удовлетворения, успокоение, выделяющее существо, носившее его из ряда всех людей. Тосковать о ней, плакать, считать себя обиженным, жестоко, несправедливым, отходом ее от нас, как-то ревновать к окружающим ее покойникам Смоленского кладбища. И в воображении сладостью млеть, целую ее руки и колени, я не переставал всю жизнь. Теперь в старости реже, а прежде очень часто видел ее во сне и всегда с чувством обиды, что она нас оставила, и с чувством ревности к тем, с кем она теперь. Мне всегда ее не доставало, не достает ее и до сих пор. Фактически, с момента кончины матери у Петра Ильича возникло замечательное чувство ответственности за судьбу младших братьев, забота об их воспитании и просто участие. Примечательно, что сам Петр Ильич писал: «Моя привязанность к этим двум человечкам с каждым годом делается все больше и больше. Я внутренне ужасно горжусь и дорожу этим лучшим чувством моего сердца. Грустные минуты жизни мне только стоит вспомнить о них, и жизнь делается для меня дорога. Я по возможности стараюсь для них заменить своей любовью, ласки и заботы матери. И кажется, мне это удается». Нужно еще сказать, что Петр Ильич не только помогал своим младшим братьям, он очень много помогал тем студентам по Московской консерватории, когда он и сам там работал, Ну и потом, когда уже отошел от педагогической работы и вел жизнь свободного художника, он очень был состоятельным человеком в свое время и выделял средства для обучения одаренных детей, но не имевших к этому возможности. В свою очередь, Модест Ильич вспоминал об этом периоде своей жизни так. «Самый мудрый, самый опытный педагог, самая любящая и нежная мать не могли бы мне заменить Петю. Все, что было на душе и в голове, мы могли поверять ему без тени сомнения. Влияние его на нас было безгранично. Его слово – закон, а между тем никогда в жизни даже хмурного лица и какого-то бичующего взгляда проявление строгости не заходило. И вот мы втроем составили как бы семью в семье. Для нас он был брат, мать, друг, наставник. Все на свете». И словно в награду за это Модест Ильич Чайковский впоследствии стал для Петра Ильича лучшим его либретистом, автором либретто двух последних опер-шедевров композитора «Пиковой дамы» и «Иоланты». Он стал хранителем памяти великого композитора, основав в Клину его музей, дом-музей Петра Ильича Чайковского в Клину, создав в нем архив, организованные многочисленные концерты из произведений Петра Ильича Чайковского, в том числе и гастроли знаменитого Артура Никиша с исполнением симфонических сочинений Чайковского. Как известно, дома-музеи Петра Ильича Чайковского существуют упомянутые мной выше в Воткинске, Алапаевске и подмосковном городе Клин. В Петербурге, где он прожил тоже немало, и, к сожалению, не сохранилось ни квартиры, ни дома. С 4 лет проявилась музыкальная одаренность Петра Ильича, и его начали обучать игре на фортепиано. Тем не менее, его отдали 10 лет от роду учиться в училище правоведения, готовя его в будущее к карьере юриста. Однако музыке он продолжал учиться и в стенах училища, как, впрочем, и все другие воспитанники этого учебного заведения, что соответствовало правилам воспитания того времени. Первыми записанными сочинения будущего композитора были вальс для фортепиано, посвященный его гувернантке Петровой Анастасии Вальс, и романс «Мой гений, мой ангел, мой друг». Романс, упомянутый мной, является одним из прекраснейших образцов его начального музыкального образования. Этот романс поют до сих пор, так же, как и играет Анастасия Вальс. Но я говорюсь, что до этих двух сочинений было написано шуточное сочинение для фортепиано в 4 руки под названием «Наша мама едет в Петербург». Романс «Мой гений, мой ангел, мой друг» написан Чайковским в возрасте 18 лет на стихи выдающегося у русского поэта Афанасия Фета. Это было первое обращение к композитору к стихам этого поэта. На рукописи сделано посвящение романса, но имя скрыто, а вместо него стоит многоточие. Существует предположение, что романс посвящен другу Чайковского по училищу Сергею Кирееву. После окончания училища Чайковский поступил на службу чиновника в Министерство юстиции. Однако музыкой он продолжал заниматься как любитель, одновременно со службой музыкальных классов, которые открылись при Русском музыкальном обществе. Через год эти классы были реорганизованы в первую в России консерваторию, куда и поступил учиться Чайковский. Хотелось бы рассказать об одном из курьезных случаев, произошедших с Петром Ильичом. Когда он работал чиновником в Министерстве юстиции, он был очень волнительный человек. И однажды ему поручили перенести важные документы из одного государственного учреждения в другое. Он так переживал за это поручение, что по дороге откусывал кусочки бумаги от грамоты, которую он должен был передать. И когда он пришел в назначенное ему заведение, оказалось, что по дороге он просто съел пол грамоты. Это его нерешительность и это его боязнь перед публикой, перед каким-то волнительным присутствием в другой аудитории осталось на всю жизнь. Как известно, в конце 50-х Антон Григорьевич Рубинштейн создает русское музыкальное общество. Создает он и классы. Были эти классы при поддержке императора, а вернее императорской семьи. И вместе со своим братом Николаем Григорьевичем Рубинштейном они открывают Санкт-Петербургскую консерваторию. Дата ее открытия – 1862 год. О музыкальном образовании в России, о начальном ее этапе, я думаю, мы сделаем отдельную передачу, потому что это достаточно большая тема и очень интересная. Позже, в 1866 году, брат Антона Рубинштейна в Москве открывает Московскую консерваторию. И Петр Ильич после окончания Петербургской консерватории приезжает работать именно в Московскую консерваторию. А упомянутый нами раньше Николай Андреевич Римский-Корсаков, который жил в Москве и был, так скажем, идейным противником Петра Ильича, едет работать в Петербургскую консерваторию. Я повторюсь, что Петр Ильич явился первым русским композитором, получившим профессиональное композиторское образование, не выезжая за границу. Как известно, все наши предыдущие композиторы, начиная с Глинки и даже раньше Бортнянский, Березовский, получали образование в Болонье, Германии. Но Петр Ильич был первым композитором, который получил образование в России. Учителем Чайковского, оказавшим огромное влияние на все его будущее, стал знаменитый пианист и композитор Антон Рубинштейн, основатель консерватории в Петербурге. За годы учебы в консерватории Чайковский написал множество учебных работ, в том числе квартет, пьесы для фортепиано, а на выпускном экзамене прозвучала его кантата, написанная на текст оды Шиллера «К радости», которая известна как текст финала 9-й симфонии Бетховена. Именно в это время было написано и первое программное симфоническое произведение на сюжет драмы Островского «Увертюра «Гроза». Хотел бы развенчать один из мифов, существующий о Петре Ильиче. Во многих учебниках, особенно советского периода, говорится о том, что Петр Ильич был очень плохим пианистом. Говорится о том, что он не умел играть на фортепиано, у него были плохие руки, была плохая постановка, но те исследования, которые проводят историки в современное общество, особенно Полина Ефимовна Вайдман, которая является хранителем дома-музея в Клину, в своих статьях и книгах опровергает все эти данные, и мы можем также убедиться о них. Вспомнить хотя бы времена года Петра Ильича Чайковского или первый концерт для фортепиано с оркестром. Это прекрасные образцы высокопрофессиональной композиторской работы, высокого профессионализма, пианизма. Что не скажешь даже о Миле Алексеевиче Балакире в его первом концерте, который, если мы послушаем, и у кого-то будет такая возможность, то будет явно напоминать нам первый концерт Фредерика Шопена «Ми минор». Будучи учеником Рубинштейна, Чайковский сделал окончательный выбор своего жизненного пути и стал профессиональным музыкантом. После окончания консерватории он уехал в Москву и стал преподавать в только что открытой второй русской консерватории Московской, которая через много лет была названа его именем. Музыка Чайковского к тому времени уже начала исполняться. Так, в 1865 году Чайковским были написаны характерные танцы для симфонического оркестра. Как известно, Чайковский овладел оркестровкой, как никто другой. Его оркестровое мышление очень ярко и динамично, отличается определенным оркестровым письмом, не похожим ни на кого другого. Яркая, пышная оркестровка оставляет неизгладимое впечатление у слушателя. Друзья композитора отнесли его партитуру в отсутствие Чайковского знаменитому Иоганну Штраусу, который в то время служил в России, в предместье Петербурга, павловским дирижером постоянных концертов. Он и продирижировал этим сочинением молодого Чайковского в концерте, который назвал концертом из произведений русских композиторов, и в нем звучали сочинения знаменитых музыкантов, среди них и характерные танцы Чайковского, тогда ученика Петербургской консерватории. Через 2 года он эти танцы переделал и включил в свою первую оперу «Воевода». До конца своей жизни Чайковский с удовольствием включал этот симфонический фрагмент в свои авторские концерты, а также издавал его, хотя сама опера «Воевода» была ему уничтожена. В 1866 году Чайковский переехал в Москву. Его пригласил преподавать только что открывшуюся Московскую консерваторию брат Антона Рубинштейна Николай Григорьевич Рубинштейн, известный пианист, дирижер, основатель консерватории. Чайковский появился в Москве, будучи автором лишь немногочисленных ученических работ, которые он сочинил во время учебы в консерватории. В течение очень короткого времени он стал одним из самых знаменитых современных музыкантов России. Его известность становилась все больше и больше за пределами России. Постепенно его музыку узнавали и в Европе. Именно в это время появилась и первая симфония, знаменитые «Зимние грезы», в которой запечатлены не только бескрайние заснеженные просторы России, знакомые композитору с детства, когда вместе с родителями он пересекал в экипажах и санях полстраны, и в душевных переживаниях человека настроение путника, погруженного в себя во время бесконечной долгой дороги. Как известно, многие композиторы свои первые сочинения стараются либо не показывать, либо они просто неудачны. Но здесь совершенно другой вариант. Нельзя сказать, что много русских композиторов, да и советских, и российских, могут похвастаться, что их первые сочинения, особенно оркестровые, были яркими, постоянно исполнялись и были знаменитыми. Как известно, первая симфония Чайковского исполняется постоянно. Она звучит во многих концертах. Ее можно поставить в ряд с первой симфонией Сергея Прокофьева, с первой симфонии Дмитрия Шостаковича и даже с первой симфонии Родиона Щедрина. Сам Чайковский через много лет так оценил свою жизнь в Москве. Нет сомнения, что если бы судьба не столкнула меня с Москвой, где я прожил 12 с лишним лет, то я бы не сделал всего того, что я сделал. В Москве Чайковский вошел в круг московской интеллигенции. Он тесно общался с актерами знаменитого Малого театра, познакомился с Львом Николаевичем Толстым, что оставило след в его душе на всю жизнь. Толстой был потрясен музыкой второй части первого квартета Чайковского, на вечере устроена его честь в Московской консерватории. С драматургом Островским у Чайковского установились не только дружеские, но и творческие отношения. Знаменитый драматург стал либреттистом первой оперы молодого Чайковского «Воевода». Будучи профессором консерватории, Чайковский много времени выделял преподавательской работе. Через его класс прошли несколько сот учащихся. Судьба подарила ему и выдающегося ученика Сергея Ивановича Танеева, которому он посвятил свою симфоническую фантазию Франческо да Римини. Результатом педагогической деятельности Чайковского в стенах Московской консерватории явилось создание первых для России учебников, учебных планов. Учебный обиход русских консерваторий Чайковский вел сделанные им на русский язык переводы учебных пособий европейских теоретиков. Как известно, Чайковский был создателем учебника по гармонии. Его учебник очень сильно отличался от учебников предыдущих эпох. Большое значение Петр Ильич отдавал не только светской музыке, но и духовной. С детства он пел в церковном хоре, сам воспитывался в христианской семье, и эта линия наложила отпечаток на его дальнейшую и судьбу, и дальнейшее творчество. Мы продолжим с вами рассказ о биографии Чайковского, о его жизненном творческом пути и о его духовных сочинениях в наших следующих передачах. А в завершении мы послушаем сочинение Петра Ильича Чайковского «Отче наш». А я же с вами прощаюсь, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь, и пусть мир будет в вашем доме. У микрофона был молодой уральский композитор Антон Редкашов. До новых встреч!
Дерзновеньем не осужденно сметь и призывать и тебе, небесного Бога Отца, и глаголать. главы ваша, Господи, видит.